Глава 7. Третий арест. Чуждые Божьей истине властители не намеревались терпеливо относиться к моему по-прежнему ревностному служению Господу, и в августе 73 года меня арестовали третий раз. Снова захлопнулись за мной тяжелые тюремные двери, отрезав меня от служения в братстве, от церкви и от семьи. До боли знакомые тюремные процедуры меня не пугали. Я переносил их легко. Тщательная проверка одежды, отпечатки пальцев. Внешне я ничем не отличался от остальных арестантов. Всех привезенных из разных КПЗ, камера предварительного заключения, разместили по двое и даже четверо в боксике 50 на 50 сантиметров. Время тянется мучительно долго. Все ждут. Скорее бы в камеру. Прошли медосмотр. Всех собрали в камеру-сборник и повели в душ. Затем выдали каждому кружку, ложку, постельные принадлежности, и в конце каждый взял матрац, кому какой достался. Распределили по камерам. Привыкаешь к специфическому запаху, металлическим нарам, бетонному полу. В углу камеры полуоткрытый туалет. Над дверями за сеткой лампочка, на окнах жалюзи. В металлических дверях кормушка, через которую подают арестантскую пищу. Не хочешь есть, другие сидят, дело твое. Главная достопримечательность – клопы. Знакомлюсь с людьми. На память приходят библейские узники – Иосиф, Иоанн Креститель, апостолы и многие мученики за веру, прошедшие раньше меня путем страданий. Но самое главное – Иисус Христос, праведник, единородный Сын Божий, был арестован как разбойник и казнен за грехи всего человечества. Эти воспоминания утешали дух. Я возносил горячую молитву к Богу о церкви, о семье и об арестантах, с которыми находился, чтобы рассказать им о спасении и вечной жизни. Тюремные уроки. Когда оказываешься в тюремных застенках, создается впечатление, что ты и не жил на свободе. Окунувшись в водоворот нового быта, тут только впервые как к факту относишься к нахлынувшим событиям. Я не успел еще насладиться на воле общением со святыми, как вновь следствие, допросы, неизвестность и беседы с заключенными, которых интересует, за что я арестован. Неверующие не могут понять, как можно лишать свободы не за преступление, а за убеждение, за веру в Господа. Храмы открыты, говорят, иди молись сколько хочешь, ты какой-то особенный верующий. Всем нужны убедительные факты, что я христианин, а не формально верующий. Начинает обращать внимание, что я не сквернословлю, не курю, не играю в карты, на теле нет никаких наколок, не беру в руки ни шашки, ни домино. Видя такое поведение, некоторые рассчитывали, что меня можно эксплуатировать, делать постоянную уборку в камере, стирать главарям носки, находить бумагу, готовить клей из хлеба на изготовление игральных карт. Могут даже требовать кровь для раскраски карт и много других непотребностей. Чтобы во всем этом не соучаствовать, Бог помог мне находить прекрасный выход. Открытая коленопреклоненная молитва на это сразу обращает внимание. Кто-то с уважением молча смотрит, а некоторые во время моей молитвы начинают рассказывать скверные анекдоты, что, безусловно, мешает общению с Богом. Усильнее молишься, чтобы не доходил смысл их непристойности. И Бог помогал. Не слышал я никаких разговоров, а один общий гул. Молился Богу и радовался, что Он так быстро отвечает на зов души. Когда заключенным не удается прервать молитву, они с большим интересом расспрашивают о Боге, о христианском образе жизни. Но следует бодрствовать и не вовлечься в любую в тех местах тему недовольства существующей властью и царящей несправедливостью. Нельзя соучаствовать в этих разговорах. Необходимо также свято беречь тайны церкви и не разглашать их по неосторожности. В беседах нужно брать инициативу в свои руки, рассказывать о том, какое счастье быть христианином, что жизнь человека насыщена страданиями, но христианин имеет надежду на Бога, который утешает. Безбожие ослепило всем глаза, убило самое главное в человеке – веру в Бога, в его любовь к людям. Изолирует от общества преступников, а я, хотя и не злодей, но тоже с ними в каменных застенках. Их власти не любят и меня. Преступление и вера в Бога уравнены. Здесь-то и нужно указать людям на разницу между преступлением и верой. Только живая вера в Бога дарит людям подлинное счастье и надежду на будущую вечную жизнь. Вера в Иисуса Христа Спасителя освобождает дух человека. Познав истину, он становится свободным от рабства греха. Его жизнь не зависит от обстоятельств. Он знает, что страдания временны, и впереди его ожидает бесконечная вечность, где нет греха, скорби и слез. Следствие – основная закалка. Арестованный проходит основную тюремную закалку, находясь под следствием. Ожидаешь суда с нетерпением, зная, что увидишь на нем самых дорогих и близких сердцу – жену, детей, друзей. За короткие дни суда получишь невероятно много ободрения от их присутствия, взглядов, слов поддержки. Сердце наполняется желанием защитить дело церкви, сохранить верность Богу. С первых дней ареста знаешь, к какому сроку заключения тебя могут приговорить. Поэтому, когда прокурор запрашивает максимальный срок, не удивляешься, внутренне ты уже готов к нему. Чтобы психологически воздействовать на меня, братьям судимым вместе со мной давали меньший срок, а мне потолок, то есть самый большой, который позволяет статья. Я испытал это трижды, но дух мой это не убило, напротив, ободрило. Я всегда радовался, что меня осудили на максимальный срок. После суда обычно дают краткое свидание с семьей через стекло. Разговариваешь с любимыми по телефону, который прослушивают. И все равно очень драгоценные минуты, когда можно поддержать друг друга. Жена и дети надолго запоминают мой бодрый голос и впечатляющий, хотя и небритый арестантский образ. В конце краткого свидания, как бы ни крепился, а непрошенные слезы скатятся по щекам. Но это слезы не печали, а проявление глубокой любви и сострадания. Каждому нелегка трехлетняя разлука. Скрывшись друг от друга, и я, и жена просили Бога благословить нас на новый страдальческий путь. В камере для осужденных заключенные ободрили меня. 3 года – это детский срок. И действительно, в этом есть великая Божья милость. В то время, когда озлобление против гонимого и верного Богу братства было невероятно велико, сроки заключения давали все же не очень большие. В духе моем звучали слова «Только не ропщи», что к 8 годам отбытого срока прибавили еще 3. Этап в Сибирь. Пришло время собираться на этап. Вызвали с вещами. Сдал тюремные вещи, матрац, подушку, кружку и пошел на сборный пункт. По выданному пайку судишь, близко или далеко отправят. Получил 2 порции, значит, ехать 2-3 суток. В Воронках привезли к поезду. У вагона ждали конвоиры, называли фамилии и заводили в Столыпинский вагон. Купе набивали очень плотно, снова пофамильная перекличка. Каждый должен назвать статью и срок. Везут в Сибирь. Дорога трудная, в купе по 25 человек. Очень душно. Через 2 суток прибыли в Свердловскую пересыльную тюрьму, значит, повезут дальше. В камерах до 60 человек. 2-ярусные нары. Запах отвратительный. На полу невообразимая грязь. И все равно радуешься, что можно лечь и выпрямить ноги. Но и это удовольствие так быстро надоедает. Неделя кажется месяцем. Скорее бы на этап. Наконец вызвали, выдали буханку хлеба. Понял, что повезут недалеко. Останавливались в Барнауле, затем этап дальше, станция Рубцовск. Оттуда Воронки привезли в зону, где располагался тракторный завод. Рубцовская зона. Распределили меня промывать соляркой прицепное устройство к трактору, проверять, есть ли на нем клеймо технического контроля. Через 2 недели у меня поднялось давление, и меня перевели работать контролером. Но и эта работа была вредная для здоровья, так как в помещении стояли ванны с кипяченым маслом для консервирования деталей. Здесь я проработал больше года. Мне передали Евангелие, но недолго я порадовался. При обыске его изъяли. Раз в год я получал 5-килограммовую продуктовую посылку и имел одно личное свидание. Оно послужило мне отдушиной после всех переживаний. Я узнал новости о детях, а о церкви новости были печальные. Дедовская церковь зарегистрировалась автономно. Ведущие братья убеждали церковь, что будут жить с братством Совета Церквей и поступать по Слову Божьему. Внутреннее расстройство церкви было велико. Одни, устав от гонений, радовались, что богослужения проходят беспрепятственно, а другие понимали, что регистрация – уступка гонителям. Мне было больно. Я нахожусь в узах, чтобы церковь жила независимо от мира, а церковь уклонилась от прямого пути. До конца срока оставалось 4 месяца, и я написал заявление на условное досрочное освобождение. Приехала судебная комиссия. Вызвали на суд и задали мне всего 1 вопрос. Сколько времени осталось до конца срока? На удивление ни о чем другом не спросили. Намерен ли я дальше нести служение в церкви? Буду ли исполнять законодательство о религиозных культах? Вынесли решение, просьбу удовлетворить. И я вернулся домой раньше на 4 месяца и 6 дней.